Послание к Колоссянам апостола Павла, 3 глава, 4 стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, здесь следствие и условие. Условие какое? Когда явится Христос, жизнь ваша. Следствие какое? Когда и вы явитесь с Ним во славе. Значит, чтобы нам явиться во славе с нашим Господом Иисусом Христом, нужно, чтобы Христос был чем? Чем для нас? Жизнью. Поэтому сегодня обращаюсь к каждому сердцу из здесь присутствующих. Кто является Христос для тебя, дорогая душа? Является ли Он жизнью твоей? Можешь ли ты сказать вместе с апостолом: «Христос – жизнь моя»? Да, ибо для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение. Это не только должен сказать был апостол Павел, это должны сказать все те, которые желают жить для Иисуса и с Ним умирать. И умирать с Иисусом, наверное, не тягостно будет, друзья, не страшно, а радостно будет умирать. Когда-то с молодежью вот были общения, вот так говорили, что мы должны у старцев взять факел истины, да. А уж, наверное, кто-то теперь и у нас должен его брать. И слава Господу, что есть руки, в которые можно смело передать факел. Я помню, как Иван приезжает, говорит: сыновья все выросли, да. И знаешь, что, говорит, брат, интересно, превосходят нас дети, да слава Богу. В мире, когда такое случается, знаете, какая-то там субъективная печаль получается. Как это так, ученик, да меня учителя превосходят, да не должно быть так. А мы только радуемся. Конечно, Христос сказал: довольно для ученика, чтобы он был как учитель, да. Но это в духовном плане Христос высший наш идеал. Мы никогда не достигнем до такой глубины Его, как Он нас достиг. Но в таком плане общем мы скажем, что плох тот учитель, которым не превзойдет его ученик. Да, и в нашем плане нашего общего дела мы радуемся, что у нас полное единство. Вот думаю так, почему сила нашей церкви, нашего братства гонимого, в чем заключается? Да в том, что у нас единое связующее начало. У нас цемент один – это любовь Иисуса Христа. У нас нет противоречия между отцами и детьми, как это бывает в мире. Вы сами все изучали вот книгу «Отцы и дети» Тургенева. Какое там противоречие между старшим и молодым поколением? Вы сами много раз слышите, когда люди сейчас, люди мира, говорят: не знаем, что делать с этим поколением, с этими панками, с этими рокерами, с этими хиппи, как их только всяких названий, всяких мастей там нет. Они совершенно не слушают нас. У нас полная вражда поколений. А я так думал, говорю: Господи, какое счастье, что у нас нет вражды поколений. У нас один Христос. А почему так, братья и сестры? Да потому что вот этот лозунг: я создам церковь, я создам церковь — это небесный архитектор по плану небесного Отца строил эту церковь, и она в перестройке не нуждается, братья и сестры. Поэтому какое бы поколение ни взяло этот факел, оно в единстве Духа дальше несет этот факел и передает следующему поколению. Поэтому это единое начало и сплочает, и связывает нас. И знаете, как приятно смотреть на детей отцов. Отцов, которые остались верными Господу. Нет между нами уже многих. Нет Николая Георгиевича. Да, когда-то будет так, что еще кого-то не будет. Но наша сила, что с уходом кого-то общее дело не страдает. Даже с отпадением кого-то общее дело не страдает, братья и сестры. Я вот мог встретиться с теми, которые себя называют нейтральными, из некоторых, и они говорят сразу, указывают на какой-то недостаток какого-то отдельного человека. Так разве можно по отдельному человеку, по отдельному недостатку, который, в общем-то, может быть, судить об общем течении, братья и сестры. Да, наша сила в единстве. И действительно, братство святое, оно стоит, и оно дальше идет. Помню гимн, да, когда особо было трудно, гимн возник с такими словами. О, братство святое, повсюду гонимое, идущее скорбной тернистой тропой. Пусть ты не прославлена звонкими гимнами и не удостоена славы людской, но в небо ты входишь воротами тесными под звон монотонной цепей кандалов. Еще потрудись, о невеста небесная, тебя в небе встретит там царстве миров. Вот музыка нашего братства. Конечно, душа радует, когда услышишь оркестры, звучащие уже стройно. Я помню, в вузах много плакал, когда вдруг включалась музыка, хорошая музыка, и хорошая музыка вызывала у меня чуть ли не рыдание. Я рыдал потому, что нам не удалось создать таких же оркестров прекрасных, как мир славит, да, своих идолов. Но наша дорогая сестра Надежда Слобода прощалась с детьми, когда их отбирали от нее, когда рассказывают, как бы хитростью подъехал автобус, сказали, что вот детей куда-то повезут, она уже почувствовала недоброе, и сама тоже с детьми поеду. Ей говорят, ладно, садись в автобус, садись. Ну вот заехали, как за перелетом засел автобус, остановился, ее вышвырнули из автобуса. Да, дверь захлопнулась, и она, значит, осталась уже за дверью. Она побежала за этим автобусом, после ее дочь свидетельствует, что я на всю жизнь запомнила, как мама бежала, падала в пыли, опять поднималась, поднимала руки, кричала, дети мои. Дорогие друзья, вы дети все, которые прошли через узы. Ведь в конце концов это и нужно было, чтобы вы стояли в истине, друзья дорогие. А если кто еще не стоит в истине, почему ты медлишь, друг мой? Ведь сегодня для тебя время спасения. Да, сегодня Господь воочию показывает силу свою, как никогда. Создам церковь, врата ада не одолеют. Ты видишь, что церковь стоит. Кто видит, что внешние вступают, они не бессильны перед этой церковью Господа Иисуса Христа. Почему ты не в живой церкви? Почему ты за ковчегом еще? Войди в ковчег спасения. Нам дано ради Господа не только веровать, но что? Страдать за Него. Это наше право. Первородное право, братья и сестры. Это право можно променять за что-то. Может подороже, чем за чечевичную похлебку, да? Но подороже это все равно будет изменой Господу. Можно не воспринять его, да. Кто-то это право добровольно отдает, и куда-то далеко за 3-9 земель едут. Но я думаю, кому дорог Христос, кому дорога церковь страдающая, ни за что, никому, никогда не отдаст это первородное право, да. И вот, напомнив о тех слезах, которые там были, то вспомнился 136-й псалом при реках Вавилона. Вы помните, израильский народ, иудейский народ уже, когда был пленен, отведен в чужую землю, вот там, при реках Вавилона, там сидели мы и плакали. В плену, при реках Вавилона, припомнивши былые дни, безмолвно плакали они, печальные певцы Сиона. Приют плененных очень тесен, умолк напев сионских песен. В плену при реках Вавилона песнь о свободе трудно петь, там не звучит кимвала весть, гуслярного не слышно звона. Приют плененных очень тесен, умолк напев сионских песен. И все ж при реках Вавилона светильник веры не погас. Гонимый брат, теперь твой глаз услышит каждая пусть зона. Нет, никогда не верье плесень не истребит сионских песен. Не истребит, братья и сестры?
Нет.
Это мы знаем и верим, потому что Христос сказал, слава Богу. И посмотрите, кто первый подтверждает вот это уже, как сказать, Верхним словом гвардия, может, не подойдет. Нет, здесь особое слово. И вот когда-то действительно здесь стояли, говорю, братья в совете церкви, что все молодые там, ну что там стали? А теперь гляжу, все седые братья. И все они простояли и прошли свой путь. А венец славы что? Седина, который находится на пути правды. Поэтому не сомневайтесь, дорогие друзья, в дорогом нашем братстве, в Иисусе Христе, потому что Христос основал это братство. А другой Христос приглашает всякого. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий, и ты в ней найдешь. На грудь Иисуса святую повергни, и мир обретешь. Общение большое было в лесу, и потом наехало очень много атеистов. Одних вот этих машин, газиков, насчитали 19. Еще там 3 автобуса, и они были битком набиты людьми, которые стали разгонять общение. Рвали волосы, крутили руки, затаскивали, всех посадили и развезли. И вот помню, один я остался, вот так уже окружили меня, только неверующие уже. Вот такие лица. И вот когда я смотрю на лица дорогих, милых друзей, и знаете, я говорю, что это 22-е общение, пришлось Сибирь проехать. Вот Урал, Центральную Россию, Южную Россию, Украину. И смотрю, знаете, одинаковые лица-то, глаза одинаковые. Какие не посмотришь глаза, такие они белые, такие глубокие. А тогда, помню, другие глаза смотрели, пронзительные, резкие. Да, и такие вопросы со всех сторон задавали. Но было так радостно стоять. И уже твердая решимость была идти по пути страданий. Помню, вот мы с дорогим братом Петром Даниловичем как-то одно выражение вспоминали. Как-то пришлось так на Урале нам вместе быть, и он трудился там. И вот раз в вузы пошел, два пошел в вузы, а я все что-то остаюсь. И помню, сестра как-то спрашивает, ну что ты, брат, там все как-то гляди-ка, другие служители уже идут. А я говорю, наверное, еще по конкурсу не прошел, сестра. Да, и вот тогда стою и думаю, ну, наверное, сейчас уже пройду по конкурсу. Уже какая моя попытка, поступаю, да. Но только вот одиночество такое, думаю, никто уже, всех развезли до одного. И вдруг такая радость, сынишка старшая, ему тогда было 12 лет, прорывается сквозь строй и встает со мной рядом. И так говорит, папочка, позволь, я буду с тобой рядом стоять. И тогда небесная радость посетила мое сердце. Когда удалилась вот эта печаль за семью, я понял, что Бог не оставит мою семью. Если в 12 лет он понял, что надо с папой рядом стоять, то в 22 года он поймет точно, что надо с папой стоять. И благодарю Бога, что в это лето он встал, приняв крещение, и стал членом церкви. И вот я расскажу стихотворение «Христианский орленок». Это было не моим последним словом на первом суде. А второй суд, когда был, то прокурор там запросил большой срок. Я всего был на свободе 27 дней. И за 27 дней он запросил 21 год тюремного заключения, братья и сестры. Посмотрите, дорого они все-таки ценят, да? Дорого ценят путь церкви. Чем больше строк, значит, дороже они ценят. И вот это стихотворение «Христианский орленок». Он стоял, волосенки трепал ветерок, очень худенький, русый мальчишка. Для него диктовался суровый урок, не по школьным, по жизненным книжкам. В христианском общении сегодня был он. Гимны пел в майский день на просторе. Его дисконт чистейшим звенел серебром в многосотенном радостном хоре. Он витал своей детской прекрасной душой в голубом белооблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо! Жизни счастлив я так еще не был!» В океан детский дум он был так погружен, что не слышал, как в пении гимнов шум моторов вдруг врезался с разных сторон диссонансовым, сумрачным клином. Он очнулся от дум, что за люди кругом. Их кокарды зловеще блестели, от машин много штатских бежало бегом. Значит, будет разгон. Неужели? Он подумал с отцом, что-то будет сейчас. К нему недруги лезли упрямо. На мгновение отцовский услышал он глаз. Вслед за тем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось. Словно эхо трагической пыли показали безбожники всю свою злость. Рвали волосы, руки крутили, затащили в машины, в автобусы всех, невзирая на вопли и стоны. Все святое они поднимали на смех, будто подвиг свершали огромный. От машины к машине мальчишка бежал. Вмиг разбились мальчишкины грезы. Скорбный взор христиан лишь его провожал. Это в церкви Христа были слезы. Он отца через несколько долгих минут отыскал в окружении безбожном. Может, папу, он думал, они не возьмут. С ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста. Так хотелось бежать прямо к маме. Вдруг, прорвавшись сквозь строй, он с отцом рядом встал. С твердой верой, как маленький камень. Взял он руку отца, к ней прижался как мог. Крепко-крепко, что было силенок. И услышал, тобой я доволен, сынок. Верный бой, христианский орленок. Помни Господа, сын мой, запомни отца. И гонители злобные лица, мы за правду должны постоять до конца. За гонителей наших молиться. У мальчишки меж русых изгибов бровей залегла, как у взрослого, складка. Он отцовскую руку сжимал все сильней и не смог в этот миг не заплакать. Посмотрел он отцу в дорогие глаза, все понятно ему сразу стало. На отцовскую руку, как искра, слеза не из глаз, а из сердца упала. Кто-то грубо от сына отца отстранил, повели отца в спину, толкая. Не рыдай, мой орленок, крепись, что есть сил, христианская доля такая. Атеисты, а где только ваши сердца, куда совесть могла ваша деться, у мальчишки забравши родного отца, вы забрали мальчишкино детство. Дорогие друзья, я еще раз обращаюсь к вам. Будет время, когда вы вырастете, и когда вы спросите, куда мы истратили дорогие дни прекрасной юности. Не поступите так опрометчиво. Отдайте юности Иисусу лучшие дни, букет из лучших дней. Преподнесите, чтобы не было сожаления, как помню, стояла группа крещаемых, все молодежь, один старец горько плакал. И что ты плачешь, старец, спросил его пресвитер. Тебе же Господь простил грехи, да, простил. Но я плачу о том, что вот они-то принесли Христу лучший букет своих дней жизни, а я принес только свои жалкие отрепья. Он так грубо сказал, но он плакал искренне. Поэтому пройдет жизнь. Вы когда-нибудь последний раз оглянетесь на вашу прожитую жизнь, и все ошибки, все достоинства будут видны перед вами. Как прекрасно вспомнить, что остались верными, но как больно будет, когда вспомните, что где-то проявили неверность. Последний пример. Помню, Николай Петрович Храпов рассказывал, говорит, посетили одного старца умирающего, Иисус он был возвращен, он совсем был больной. Не было, кажется, живого места. Когда мы пришли, он нашел сил, свесил ноги с дивана и говорит, братья мои, как я рад вас видеть. Братья мои, все болит. Нет живого места. Весь плотской кафтан изношен. Но я рад, братья, что износил-то я весь кафтан свой на полях благовестия. Это чудная радость. Это радость конечная, итоговая радость при вхождении в небо. И никто не отнимет этой радости. Поэтому, кто хочет исполниться этой радости, кто хочет пройти благословенный путь за Господом, тернистый путь, но радостный и прекрасный, испытав избыток жизни, сегодня для вас время. Пусть Господь благословит всякого, кто сюда пройдет и скажет ему «прости». Сегодня есть время для вас. Аминь. Thank you.
слушателей только знают те трудности борьбы духовной, которые приходилось переживать в церкви. Гонения, страдания, поношения испытывал весь народ. Бог, может быть, и скрывал специально от нас, чтобы мы не видели тех умыслов, а шли и верой, и упованием на Него. Но многие служители, или некоторые служители, которые близко были на передовой, они сейчас вспоминают и рассказывают о всех тех злых умыслах, которые были направлены против церкви, для того, чтобы ее низложить, для того, чтобы поставить ее в зависимость, для того, чтобы проповедь Евангелия прекратилась в нашей стране. Через особое испытание прошла Киевская церковь. Многие христиане, многие наши братья и сестры помнят 60-е годы, когда началось движение, и можно сказать, это была одна из первых церквей, которая приняла на себя самый массированный удар. Мы получали телеграммы, нам сообщали, как собак спускали, как разгоняли лесную церковь. Это одна из церквей в нашем братстве, которая получила название «Лесная». Киевская церковь, или вот как там стало известно, над Киевской церковью был поставлен эксперимент. Долгое время работники КГБ, в частности вот под руководством ответственного по Украине Фисуненко, выработали определенную стратегию с тем, чтобы не низложить центральную церковь на Украине. Вот и Ивану Яковлевичу приходилось там не один раз быть, и как прямое следствие его желание помочь церкви не попасть в зависимость от сильных мира сего, как прямое следствие этому он попал и в узы этот последний раз. Григорий Петрович рассказывает, как во время одного из допросов, где его склоняли к регистрации церкви, заходит в кабинет один из работников КГБ и говорит: «Все, дальше с ним уже нет смысла разговаривать, эксперимент удался». В чем же удался эксперимент? Церковь зарегистрировали, вывели ее из леса в большой молитвенный дом, дали ей широкую свободу, и широким потоком в нее хлынули разные люди. И возрожденные, и невозрожденные, и те, кто понимали широкий путь, и те, кто желали идти узким путем. И в скорости внутри церкви начало понемногу происходить отступление от истины. Запрещались считаться бюллетни, запрещались молитвы об узниках, ну и тому подобное. Но как Слово Божие говорит, что врата ада не могут одолеть церковь? Какую церковь? Тех живых и бодрствующих душ, для которых исполнение заповедей Божьих дороже жизни. И вот там, в то время, когда многие отцы в нерешительности стояли и думали, стать ли снова на защиту истины, в церкви Киевской стала молодежь. И сказала: «Нет, мы не можем допустить этого отступления от истины. Мы не можем сойти с путей проповеди Евангелия». Их было не так уж много, но они были постоянными свидетелями о том, как нужно служить Господу. Был арестован и брошен в узы руководитель молодежи Витя Гоман. И это не помогло. Тогда решением церковного руководства 11 человек братьев были отчислены из членов церкви. Таким образом, некоторые руководители церковные думали ограничить это внутрицерковное движение за чистоту. В числе этих 11 человек был вот брат Виктор Лихтовченко, Виктор Иванович, который среди нас присутствует. Это были обыкновенные братья, молодые, но которые знали, как нужно стоять, взирая на своих отцов, взирая на многих наставников, которые в это время находились в вузе. Что такое 11 человек? Но это были те люди, это были те души, в которых пребывал Господь. Сегодня Киевская церковь, лесная церковь, насчитывает более 100 душ. И Слово Божие в центре нашей страны как проповедовалось бескомпромиссно, так и проповедуется. Снова они пошли в лес, снова они пошли во дворы, пошли, но они пошли на площади живым словом Евангелия. Через некоторое время был брошен в узы И вот брат Виктор Иванович Томченко, как прямая угроза, как знак напоминания о том, что со всеми будет поступлено так. Но слава Богу, и церковь жила, и проповедь Евангелия не умолкла, и брат нам. И вот несколько слов свидетельства. Пожалуйста, Виктор Иванович.
Я не думал, что в моей жизни, именно последние годы, наступит такой момент, когда я буду в таком сладостном общении с друзьями, с молодежью, с церковью, с братьями, с страдальцами. И не мог даже представить себе. И вот Господь дарует такую неожиданность, что я на год раньше срока освобождаюсь из уст, иду в такое общение радостное. Однажды мне так тяжело было. И я на производстве пришел в цех, и вот один начальник подходит ко мне, и знает, что я верующий, и начинает. Вот видишь, вот ты здесь сидишь в тюрьме, за что ты страдаешь? Ты совсем простой человек. А вот такие, как Ключков и другие, они разъезжают на Волгах, они там скрываются, они там делают, они на свободе, а ты мучаешься здесь. А я им так и говорю, я благодарю Бога моего. И желаю вот тут в тюрьме, я ничего не значащий, чтобы те братья, которые очень много могут сделать, чтобы они были на свободе и сделали для Господа многое. И вы знаете, у меня такая радость наполнила сердце, я ободрился. Даже этим упреком прочитать хочу из 137-го псалма. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим. И славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Аминь. Книга Откровения, 12 глава. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мы уже упоминали о том, что сегодняшний день – это день победы. Правда, еще, братья и сестры, не окончательной победы, потому что церковь еще на пути. Но все-таки это победа. Прошел очередной этап преследований Церкви Божией, очередной этап больших гонений, серьезных гонений. И вот, слава Богу, милости Его мы верны. Церковь Божья – на своем верном и истинном пути, и братья, которые исполняли посольство в вузах, посольство страдальцев Божьих, сегодня они с нами, и мы возносим благодарность Господу. Победили! С кем же они воевали? Это предвечная брань восставшего дьявола, восставшего сатаны против Бога и против Церкви Божьей. Это предвечная и извечная брань. Она предопределена Церкви Божией на земле. Через какие бы общественные формации или исторические возможности и ситуации не проходила Церковь, она всегда была в преследовании. Потому что мир любит свое, а Церковь Божию ненавидит. Наступит, друзья, окончательный миг, когда Господь возьмет Церковь на земле, но это будет не раньше, того времени, нежели она не исполнит все, порученное ей. А пока брань. Брань серьезная, брань духовная. Они победили ее. Чем же они ее победили? Они победили прежде всего кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. В крови Агнца, в крови Спасителя, в крови Иисуса Христа жизнь наша. В крови Иисуса Христа и только прощение грехов и изменение жизни. В крови Иисуса Христа наша защита и наша победа. Но это недостаточно, братья и сестры. Они победили его не только верой в искупительную кровь. Они победили его словом свидетельства своего. В свидетельстве или в благовестии заключается основное призвание Церкви Божией. Господь перед своим восхождением на небо к Отцу сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет». Основное предназначение Церкви Божией на земле – это благовестие. Благовестие – главный принцип ее жизни. Через проповедь Евангелия рождаются души. Через проповедь Евангелия проливается Божья любовь на землю. Церковь, которая перестала благовествовать,
она перестала быть церковью. Церковь, которая перестала быть благовестием, благовествовать, она потеряла свою основную функцию, функцию деторождения. И недаром мир всегда покушался на самый главный жизненный принцип, на проповедь Евангелия. И разумея это, враг отнял самое главное – свободу проповедовать Евангелие. Отстаивая именно эту истину, отстаивая принцип своей жизни, именно поэтому церковь стала называться страдающей, или вернее, начала страдать. Это очень долгие годы прошли. По сегодняшний день церковь находилась в узах. Мы, братья и сестры, страдали не просто потому, что хотели уютный молитвенный дом. Не просто потому, что мы хотели, чтобы с нами были дети. Нет, нет. На протяжении этого пути нам многое предлагалось. Но мы все отвергали, потому что то все не главная задача церкви. Свобода проповеди Евангелия, или правильней, проповедь Евангелия. Проповеди Евангелия – наше будущее. Проповеди Евангелия – наши дети. Проповеди Евангелия – любовь Божия должна найти свое совершенство и должна найти свою законченность. Через проповедь Евангелия должен еще прийти последний язычник, и тогда закроются двери спасения. Какая сегодня задача перед нами? Сегодня освободили все братья-узники. Сегодня мы должны закрыть тему об узах. Братья и сестры, это лишь второстепенная тема в нашей жизни. Это лишь косвенная тема. Основная наша тема – это проповедь о любви Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня через наши страдания и через верность Господь нас привел к сознанию основных принципов благовестия. Страдать с благовестием и защищать благовестие. Проповедь Евангелия заключается не только в том, чтобы сказать несколько слов. Она заключается не только в том, чтобы нанять большой зал и призвать верующих к покаянию. Она заключается в том, чтобы защитить это благовестие. В том, чтобы в этом ковчеге сохранили жизнь и жизнь вечную те, которые сюда пришли. И вот до сих пор братство наше отстаивало эти принципы. Отстаивало это право. Защищало благовестие. И благовествовал по мере возможности. И этот труд, это зерно, падшее в землю, не осталось без плода. Окна небесные открылись, темницы открылись. Сегодня, братья и сестры, мы празднуем не только освобождение наших 200 узников. Сегодня мы празднуем освобождение 280 миллионов советских граждан, для которых сегодня открылись узы, и они могут услышать проповедь о Евангелии. Они сегодня могут получить Библию, они сегодня могут прийти к Господу. Это так. До этого года были закрыты границы. Было закрыто печать на Слово Божие. Хотя наше издательство «Христианин» издавало Евангелие, но увы. Мы понимаем, что это было лишь малая толика той всеобщей нужды русского народа в книге Божией, в Евангелии. Но работая, бросая это зерно в землю, издательство «Христианин» сеяло, чтобы, когда придет время, те, которые сеются слезами, чтобы они пожинали с радостью. И мы сегодня пожинаем с радостью чудо. Тонны сегодня в бандеролях, в посылках, сегодня идут всем верующим и неверующим. Я заезжаю сегодня в церкви, братья и сестры жалуются. Брат Женя, что делать? Как ходатайствовать? Разрывают посылки, растаскивают наши Евангелия. Я думаю, братья и сестры, не потому ли они тащат от нас, что мы, может быть, на полке себя слажем? Пусть тащат. Пусть разрывают наши пакеты. Для чего? Для спасения своей души. Ему не надо. Никто не сожжет Библию. Никто не выбросит Евангелие. Пусть ее продадут на базаре. Но за нее заплатит деньги тот, кто ищет ее. Разве это не чудо, братья и сестры? В бесплодной земле, которую столько лет жгло атеистическое солнце, губы потрескались от жажды, и, казалось, умирает народ без Бога в душе. И сегодня чудо открылись источники вечной жизни. Сегодня Господь изливает безмерно благодать свою. Не нам это слава, братья и сестры, не человеку. Может быть, даже из нас никто и не догадается, что это так. Разве те печатники наши, которые печатали Евангелие, догадаются об этих процессах глобальных, которые происходят в истории? Нет и нет. Они с радостью жертвовали Господу и не понимали, что сеет только семя, которое должно дать плод в 30, 60 и 100 крат. Может быть, и наши братья многие не понимали, для чего нужна эта верность, для чего нужен этот солнце, для чего нужен свет. Мы думали, что то маленькое благовестие, которые они охватывали на хадесских узах, это и все, оказывается, нет и нет. Этой верностью, этой благодатью, для которой мы раскрыли свои сердца, Господь сегодня открыл двери сердец многих миллионов, и они сегодня еще ждут нашей евангелизации, они сегодня еще ждут проповеди Евангелия. Вот что нас сегодня ожидает, братья и сестры. Меня нисколько не смущает, что сегодня наши детки не подняли руку, не пришли к Господу. Они придут завтра. И нам незачем хвалиться. Вот было общение, 30 человек покаялось или 40. Они завтра покаются. Они придут в своих церквах. И не надо говорить, вот брат искусно сделал проповедь. Господь может и отнимать у нас это благословение, чтобы мы не присваивали это каким-то личным качеством. Эту судьбу свою, эту жизнь не найдут в поместных церквях. Братья и сестры, нам сегодня нужно безмерное влечение к проповеди Евангелия в каждом сердце. Нам сегодня нужно возобновлять проповедь Евангелия в церквях наших. Нам сегодня нужно идти в мир, прежде всего, с личным свидетельством, с церковным свидетельством, с проповедью, с молодежью выходить на площадях, где только можно, и свидетельствовать, пока Господь нам дал время благоприятное. Евангелие говорит, что горе земле, потому что на нее сошел дьявол сильной ярости. Это отнюдь не потому, что он стал добрый, я говорю именно о дьяволе. Не потому, что он отнял запоры. Нет, братья и сестры, он не устоял, потому что Слово Божие говорит, противостоите ему твердой верой, что он убежит. Это вынужденное его дело, это вынужденный отход, это вынужденный побег, потому что были те, кто стали в проломе. Разве он не зашел в церковь Божию с большим ключом 27 лет назад и закрыл на замок сердца, закрыл на замок уста, закрыл на замок многие двери, закрыл все это. И ангелы-хранители в лице верующих, дедушек и бабушек стояли и не допускали детей. Крещение в 33 года можно было преподавать. Вот какой он искусный, разве у него сегодня аппетит пропал? Нет, братья и сестры, с этим ключом, с этим бичом, он так же само и стоит и покушается на жизнь церкви, покушается на жизнь тех многих, которые еще должны прийти и покаяться. Но отсюда мы смотрим, что делает вера, что делает кровь Агнца, что делает слово свидетельства. Не возлюбили, говорит, души свои даже до смерти. Вот основные принципы благовестия. Не возлюбили души свои даже до смерти. Сколько раз сегодня эти братья-узники свидетельствовали, что они не мечтали выйти? Сколько раз они умирали там? Большую тяжесть гонений и страданий мы несли на своих плечах. Но еще большее мы должны понести, как дело благовестия. Издательство «Христианин» сегодня должно работать в десятикратной мощности. А для этого, братья и сестры, души наши, дома наши, карманы наши должны быть раскрыты в десятикратном размере. То есть то время, которое настало, это не время отдыха. И Господь ждет, чтобы Церковь Божья совершила то, что она должна сделать. Ибо пока этот последний грешник, последний из язычников, пока он не войдет в Церковь Божью, пришествие Господне не наступит. Он уже ждет. Шаги слышны. Все признаки свидетельствуют о том, что вот-вот он придет. Братья и сестры, в нашем доме, на нашей улице, на нашем городе, в нашем городе, еще есть та душа, которой мы должны сказать слово спасения. Еще есть та душа, которой мы должны дать закладку. Еще есть та душа, которой мы должны отпечатать Евангелие от Иоанна. И все это Господь сегодня открывает перед нами, как основную и главную задачу церкви. Возблагодарим Господа за ту победу, которую Он даровал нам. И будем просить у Него милости, чтобы исполнить и то, что Он нам поручает на те немногие годы или на то немалое время, о котором мы не знаем. Одно знаем, что Он скоро грядет. Ему слава за все. Аминь.
Thank you. Аминь.